Одна очень богатая девица одновременно дала согласие выйти замуж за двух магов и после нескольких месяцев их поучений забеременела. Одна очень богатая девица. Этот эпизод до конца главы появился в издании 1748 года. И тот, и другой хотели на ней жениться. «Моим мужем станет тот из вас, — сказала она, — кто дал мне возможность подарить государству гражданина». «Я совершил это благое дело, — сказал один. «Эта заслуга принадлежит мне, — возразил другой. «Хорошо, — сказала она. Я признаю отцом моего ребенка того из вас, кто сможет ему дать лучшее воспитание». Она родила сына. Каждый из магов хотел его воспитывать. Дело дошло до Задига. Он призвал обоих магов. «Чему ты будешь учить своего воспитанника?» — спросил он у первого. «Я научу его, — отвечал ученый, — 8 частям речи, диалектике, астрологии, демономании. Я разъясню ему, что такое субстанция и акциденция, абстрактная и конкретная, монады и предустановленная гармония». Акциденция — термин средневековой схоластики, обозначающий приходящее, изменчивое, в противоположность субстанции, неизменной сущности вещей. Монады и предустановленная гармония — насмешка над теориями немецкого философа Готфрида Вильгельма Лейбница 1646-1716 годы. Эти строки внесены были в текст повести после 1752 года, когда Вольтер пересмотрел свое отношение к взглядам Лейбница. «Я, — сказал второй, — постараюсь сделать его справедливым и достойным дружбы». Задик произнес: «Отец ты ему или нет, но ты женишься на его матери». «Ты женишься на его матери». Далее в издании 1748 года следовал большой эпизод, снятый автором в 1756 году, восстановлен в кельтском издании. Ко двору беспрестанно приходили жалобы на наместника Мидии по имени Иракс. У этого вельможа было в сущности не злое сердце, но он был испорчен тщеславием и сластолюбием, не прислушивался к замечаниям и не терпел противоречий. Тщеславный как павлин, сладострастный как голубь и ленивый как черепаха, он жил одной мнимой славой и мнимыми удовольствиями. Задик решил исправить его. От имени царя он прислал к нему капельмейстера с 12 певцами и 24 скрипачами, дворецкого с 6 поварами и 4 камергеров, которые должны были постоянно находиться при нем. По царскому указу было предписано строго соблюдать следующий этикет. В первый же день, как только сладострастный Иракс проснулся, капельмейстер вошел в сопровождение певцов и скрипачей. Битых 2 часа они пели кантату, через каждые 3 минуты повторяя следующий припев: «Он даровит необычайно, такого никому не снилось. Ах, вы должны быть чрезвычайно собой довольны, ваша милость». После исполнения кантаты камергер в течение 3/4 часа говорил приветственную речь, в которой восхвалял Иракса за все добродетели, которых тот не имел. По окончании речи его повели к столу при звуках музыки. Обед продолжался 3 часа. Как только Иракс открывал рот, собираясь что-то сказать, первый камергер восклицал: «Он будет прав!» Едва он произносил слово, как второй камергер кричал: «Он прав!» Двое других раздражались громким смехом, когда Иракс острил или только еще собирался острить. После обеда еще раз пропели кантату. В первый день Иракс был вне себя от радости. Он думал, что царь царей чествует его по достоинствам. Второй день был ему уже не так приятен. На третий все это стало для него тягостным, на четвертый — невыносимым, а на пятый — настоящей пыткой. Наконец его так измучило постоянное «Ах, вы должны быть чрезвычайно собой довольны, ваша милость», и так надоело постоянно слышать, что он прав, и каждый день в один и тот же час внимать приветствием, что он написал царю, умоляя снизойти и отозвать камергеров, скрипачей и дворецкого. Иракс обещал впредь быть менее тщеславным и более усердным. И в самом деле он перестал гоняться за лестью, реже устраивал празднества и почувствовал себя куда более счастливым, ибо, как сказано в Саддере, «Всегда наслаждаться, значит вовсе не наслаждаться». Саддер — изложение содержания Авесты. Диспуты и аудиенции. Так Задик ежедневно выказывал тонкий ум и добрую душу. Им восторгались, и тем не менее его любили, его считали счастливейшим из людей. Имя его гремело по всему государству, все женщины на него заглядывались, все мужчины восхваляли его справедливость, ученые считали Зодига своим оракулом, и даже жрецы признавали, что он знает больше Архимага и Ебора. Никому не приходило в голову спорить теперь с ним о грифах. Верили только тому, что он считал достойным веры. 1500 лет длился в Вавилоне великий спор, разделивший всех граждан на две непримиримые секты. Члены одной утверждали, что в храм Митры должно вступать непременно с левой ноги, а члены другой считали этот обычай гнусным и входили туда только с правой ноги. Митра в древнеперсидской мифологии – бог священного огня и солнца. Все ждали торжественного праздника священного огня, дабы узнать, наконец, какой секте покровительствует Зодиг. Взоры граждан были прикованы к его ногам. Люди замерли от волнения и тревоги. Сжав пятки, Зодиг не вошел, а прыгнул в храм, после чего красноречиво доказал собравшимся, что бог неба и земли чужд пристрастия и равно относится и к правой ноге, и к левой. Завистник и его жена утверждали, что речь Зодига была бедна образами и что он не заставил пуститься в пляс горы и холмы. Здесь и далее Вольтер пародирует стиль Ветхого Завета. Сравните, горы прыгали как овны и холмы как агнцы. «Он слишком сух и лишен воображения», — говорили они. «У него и море не отступает от берегов, и звезды не падают, и солнце не тает, как воск». «Море не отступает от берегов», — сравните, «море увидело и побежало». Псалмы. «Звезды не падают», — сравните, «как упал ты с неба, Деница, сын зари», — Исаия. «Солнце не тает, как воск». Сравните, «горы с водами подвигнутся с оснований, и камни, как воск, растают от лица твоего». Юдифь. Ему недостает хорошего восточного слога. Зодиг довольствовался тем, что обладал разумным слогом. Все были на его стороне, но не потому, что он был прав, не потому, что был разумен, не потому, что был любезен, а лишь потому, что он был первым визирем. Также удачно закончил он великую распри между белыми и черными магами. Белые утверждали, что нечестиво, молясь Богу, обращаться на северо-восток. Черные уверяли, что Бог гнушается молитвами людей, обращающихся к юго-западу. Зодиг приказал обращаться в ту сторону, в какую каждый хочет. Он нашел способ управляться со всеми частными и государственными делами утром, а дневное время посвящал заботам об украшении Вавилона. Он распорядился представлять в театрах трагедии, которые заставляют плакать, и комедии, которые вызывают смех. Такие пьесы давно уже вышли из моды, но он эту моду возродил, так как был человеком со вкусом. Намек на так называемую «слезную комедию», зачинателем которой был французский драматург Нивель де ла Шоссе, 1692-1754 годы. Вольтер был противником смешения театральных жанров, полагая, что комедия должна смешить, а трагедия — внушать ужас. Он не был убежден в том, что понимает в театральном искусстве больше, нежели актеры, осыпал их дарами и отличиями и не завидовал втайне их талантам. По вечерам Зодиг очень развлекал царя и особенно царицу. Царь говорил «превосходный министр». Царица говорила «пленительный министр». И оба добавляли, как было бы жаль, если бы его тогда повесили. Еще ни одному сановнику в мире не приходилось давать столько аудиенций дамам, как ему. Большинство приходило по делам, которых у них не было, только для того, чтобы иметь дело с ним. Жена завистника явилась одной из первых. Она поклялась Митрой, Зендовестою и священным огнем, что поведение ее мужа было ей омерзительно. Затем она призналась Зодигу, что муж ее ревнив и груб, и намекнула, что боги покарали его, отказав в том проявлении священного огня, которое одно только и уподобляет человека небожителям. Зендовеста. Здесь Вольтер принял название книги «Зенд Авеста» за имя божества. В заключение она уронила свою подвязку. Зодиг поднял ее с обычной своей учтивостью, но не завязал над коленом дамы, и его оплошность, если только это была оплошность, явилась причиной ужасных бедствий. Задик забыл и думать об этом случае, но жена завистника о нем не забыла. Дамы являлись к нему ежедневно. В секретных аналах Вавилона есть сведения, что один раз он все же не выдержал характера, но при этом с крайним изумлением заметил, что в объятиях женщины не испытал наслаждения и целовал свою любовницу весьма рассеянно. Женщина, которую он подарил, сам того почти не заметив, знаки своего расположения, была одна из придворных дам царицы. Эта нежная вавилонянка говорила себе в утешение: «Должно быть, у этого человека ужасно много дел в голове, если он думает о них даже тогда, когда предается любви». В одно из тех мгновений, когда одни не говорят ни слова, а другие произносят только слова для них священные, Задик вдруг воскликнул: «Царица!». Вавилонянка подумала, что наконец-то он вернулся на землю, и в увлечении сказал ей: «Моя царица!». Но Задик все еще в рассеянии произнес имя Астарте. Дама, которая в этих счастливых обстоятельствах толковала все к выгоде для себя, вообразила, будто он хотел сказать: «Вы прекраснее царицы Астарте». Она вышла из сираля Задига с великолепными подарками и немедленно рассказала о случившемся завистнице, ближайшей своей подруге. Последняя была жестоко оскорблена этим предпочтением. «А мне он даже не пожелал завязать вот эту подвязку, и я не хочу ее больше носить». «О, у вас такие же подвязки, как у царицы», — сказала завистница, ее счастливая соперница. «Должно быть, вы заказываете их одной и той же мастерице». Завистница так глубоко задумалась, что ничего не ответила, а затем пошла советоваться к своему мужу-завистнику. Между тем Задик стал замечать, что он постоянно рассеян, и в суде, и на аудиенциях он не понимал, в чем дело, и это было единственное, что омрачало его жизнь. Однажды ему привиделся сон. Сперва ему приснилось, что он лежит на сухой траве, и его беспокоят колючки, а потом, что он сладко отдыхает на ложе из роз. И вдруг из этих роз выползает змея, которая вонзает ему в сердце острое и ядовитое жало. «Увы», — подумал он, — «я долго лежал на сухой и колючей траве, теперь я на ложе из роз, но кто же будет змеей?» Ревность. Несчастье Задига было порождено самим его счастьем и еще более его достоинствами. Каждый день он беседовал с царем и Астартой, его августейшей супругой. Желание нравиться, которое для ума все равно, что наряд для красоты, придавало особый блеск его остроумию. Задик был молод, привлекателен, и Астарта, сама того не подозревая, поддалась его чарам. Страсть ее возрастала в лоне невинности. Астарта без колебаний и боязни предавалась удовольствию видеть и слышать человека, любимого ее мужем и всем государством. Она не переставала восхвалять Задига в присутствии царя, говорила о нем с придворными дамами, превозносившими его до небес. Все это укрепляло в ее сердце чувство, которого она еще не сознавала. Она делала Задигу подарки и вкладывала в них больше нежности, чем сама предполагала. Ей казалось, что она говорит с ним как царица, довольная своим подданным, но порою слова ее звучали как слова влюбленной женщины. Астарта была гораздо красивее Земиры, так ненавидевшей кривых, и той женщины, которая собиралась отрезать нос своему супругу. Дружеское обращение Астарты, ее нежные речи, от которых она сама невольно краснела, ее взоры, против воли устремлявшиеся на Задига, зажгли в нем пламя, удивлявшее его самого. Он старался превозмочь свое чувство, призывал на помощь философию, так часто ему помогавшую, но на этот раз она лишь открыла ему глаза на его положение, а помочь не смогла. Сознание долга, чувство признательности, мысль об оскорблении величия государя представали перед ним словно боги-мстители. Он боролся с собой и побеждал. Но эта победа, которую нужно было одерживать беспрестанно, стоила ему многих стенаний и слез. Он уже не смел беседовать с царицей с той приятной непринужденностью, в которой было так много прелести для них обоих. Взоры его туманились, речь была затруднена и бессвязна, глаза устремлены в землю. Когда же он невольно поднимал их на Астарту, то встречал ее глаза, чудно блестевшие сквозь слезы. Оба влюбленных, казалось, говорили: «Мы обожаем друг друга, но боимся любить. Мы оба пылаем огнем, который считаем преступным». Задик выходил от нее смущенный, растерянный, с невыносимой тяжестью на сердце. Наконец, будучи не в силах долей терпеть душевную муку, он доверил свою тайну Кадору. Как человек, долго и терпеливо переносивший жестокие страдания, вдруг выдает себя и криком, вырванным у него приступом особенно острой боли, и холодным потом, выступившим на лбу. Кадор сказал ему: «Я уже разгадал чувства, которые вы скрывали даже от самого себя. Есть признаки, по которым нельзя не узнать страсти. Но, мой дорогой Задик, если в вашем сердце смог читать я, то рано или поздно царь тоже обнаружит в нем столь оскорбительное для него чувство. Единственный его недостаток состоит в том, что он ревнивейший из людей. Вы сопротивляетесь страсти с большей твердостью, чем царица, потому что вы философ и потому что вы Задик. Астарта — женщина. Не сознавая своей вины, она не думает об осторожности, и взоры ее говорят слишком много. К несчастью, уверенность в своей безгрешности заставляет ее пренебрегать требованиями этикета. Я буду дрожать за нее до тех пор, пока ей не в чем будет себя упрекать. А вот если бы вы сблизились с нею, вы сумели бы отвести глаза всем. Страсть, зарождающаяся и подавляемая, прорывается в каждом жесте, тогда как удовлетворенную любовь не составляет труда утаить. Предложение изменить царю, своему благодетелю, привело Задига в ужас. Никогда он не был так верен государю, как в то время, когда сознавал себя виновным в невольном преступлении. Между тем царица так часто произносила имя Задига, лицо ее при этом так заливалось румянцем, она до такой степени одушевлялась или робела, когда говорила с ним в присутствии царя, и впадала в столь глубокую задумчивость, когда он уходил, что царь стал, наконец, беспокоиться. Он верил всему, что видел, и дополнял воображением то, чего не видел. В особенности его поразило то, что у царицы были голубые туфли, и у Задига тоже. Что у царицы были желтые ленты, а у Задига желтая шапка. Неопровержимые улики с точки зрения щепетильного монарха. В его раздраженном уме подозрения превратились в достоверность. Все рабы царей и цариц шпионят за их сердцами. Придворные быстро обнаружили, что Астарта влюблена, а Муабдар ревнует. Завистница, по наущению завистника, послала царю свою подвязку, похожую на подвязку царицы. К довершению несчастья эта подвязка была голубая. С этого мгновения повелитель стал думать только о том, как отомстить за себя. Он решил ночью отравить царицу, а на рассвете удавить Задига. Сделать это должен был безжалостный евнух, исполнитель мстительных замыслов монарха. В это время в комнате находился немой, но не лишенный слуха, карлик. Его всюду допускали, он, как домашнее животное, бывал свидетелем самого тайного, что происходило во дворце. Карлик был очень привязан к царице и к Задигу, и с удивлением и ужасом услышал приказ об убийстве. Но как предупредить о страшном приговоре, который должен быть приведен в исполнение через несколько часов? Писать карлик не умел. Зато он научился рисовать, и у рисунков его было большое сходство с изображаемыми предметами. Он провел часть ночи, малюя то, о чем хотел сообщить царице. В одном углу его рисунка был изображен разгневанный царь, отдающий приказание евнуху. Затем стол и на нем ваза, голубой шнурок, голубые подвязки и желтые ленты. В центре картины царица, умирающая на руках своих дам, а у ног ее удушенный Задик. На горизонте видно было восходящее солнце. Этим карлик хотел сказать, что ужасная казнь совершится на рассвете. Положив последние штрихи, карлик побежал к одной из дам Астарты, разбудил ее и дал ей понять, что рисунок надо тотчас же отнести к царице. В полночь стучат в дверь к Задигу. Будят его и отдают записку царице. Он думает, не сон ли это, и дрожащей рукой развертывает письмо. Как изобразить его удивление, замешательство и отчаяние, когда он прочел следующие слова: «Бегите немедля, или вас лишат жизни. «Бегите за Дик, я вам приказываю, это во имя нашей любви и моих желтых лент. Я ни в чем не виновна, но чувствую, что умру как преступница». Задик едва был в силах говорить. Он послал за Кадором и молча передал ему записку. Кадор убедил его повиноваться и немедленно отправиться в Мемфис. «Если вы решитесь пойти к царице, то ускорите ее смерть. Если попытаетесь объясниться с царем, вы также погубите ее. Я позабочусь о ней, а вы позаботьтесь о себе. Я распущу слух, что вы отправились в Индию. В скором времени я разыщу вас и расскажу, как обстоят дела в Вавилоне». В ту же минуту Кадор велел привести к потайным дверям дворца двух самых быстроногих драмадеров. Он посадил на одного из них Задига, которого пришлось вынести на руках, так как он был почти без чувств. Сопровождал Задига один единственный слуга. И вскоре Кадор, полный недоумения и скорби, потерял друга из виду. Именитый беглец, поднявшись на вершину холма, откуда виден был Вавилон, обратил взоры на дворец царицы и тут же потерял сознание. Очнувшись, он долго заливался слезами и призывал к себе смерть. Наконец, горько оплакав судьбу самой очаровательной женщины и самой великой царицы, он на мгновение вернулся к мыслям о собственной судьбе и воскликнул: «Вот она, жизнь человеческая! О, добродетель! Чем ты помогла мне? Две женщины недостойно обманули меня, третья, невинная и прекраснейшая из всех, должна умереть. Все, что я делал хорошего, неизменно становилось для меня источником несчастий. И на высоту величия я был возведен лишь для того, чтобы низвергнуться в ужаснейшую пучину бедствий. Если бы я был столь жестокосерден, как многие, я был бы счастлив, как они». Задик продолжал свое путешествие в Египет, погруженный в эти мрачные размышления. Глаза его были отуманены печалью, лицо мертвенно-бледно, душа исполнена отчаяния. Избитая женщина. Задик направлял свой путь по звездам. Созвездие Ориона и блистающее светило Сириус вели его прямо к звезде Каноп. Он любовался этими громадными светящимися шарами, которые представляются нашим глазам маленькими искорками, между тем как Земля, незаметная пылинка, затерянная во Вселенной, кажется нам, алчным людям, необъятной и величественной. Задик видел в ту минуту человеческие существа такими, каковы они на самом деле, то есть насекомыми, поедающими друг друга на маленьком комке грязи. Этот верный образ обратил в ничто все его несчастья, напомнив ему и о его собственном ничтожестве, и о ничтожестве Вавилона. Душа Задига, как бы отторгнутая от тела, витала в бесконечности и созерцала неизменный порядок Вселенной. Но затем, спустившись на землю и снова почувствовав биение своего сердца, он вспомнил, что Астарта, быть может, погибла из-за него. И снова Вселенной как не бывало. И во всей природе для него остались только умирающие Астарта и несчастный Задик. Отданный во власть этим приливом и отливом возвышенной философии и гнетущей печали, он приблизился к границам Египта. Его верный слуга поехал вперед на поиски жилища в первом же египетском селении, а Задик между тем прогуливался в окрестных садах. Невдалеке от большой дороги Задик увидел разъяренного мужчину, преследующего какую-то женщину, которая с воплями призывала на помощь небеса и землю. Настигнутая, наконец, своим преследователем, она стала обнимать его колени, но тот принялся ее бить, не переставая осыпать упреками. По ее мольбам о прощении и по его ожесточению Задик понял, что то были ревнивый любовник и неверная любовница. Увидев, как пленительно красива женщина, и даже заметив в ней некоторое сходство с несчастной Астартой, он преисполнился сострадания и вознегодовал на египтянина. «Помогите мне!» — рыдая, взывала она к Задигу. «Вырвите меня из рук этого ужасного варвара! Спасите мне жизнь!» Вняв ее молением, Задик бросился между ней и истязателем. Зная несколько египетский язык, он сказал тому: «Если в вас есть хоть капля человеколюбия, заклинаю вас, пощадите красоту и слабость. Как можете вы так безжалостно обходиться с этим прекрасным созданием, которое лежит у ваших ног и способно защищаться только слезами?» «Ах, так!» — — воскликнул взбешенный египтянин. «Значит, ты тоже любишь ее? И это тебе я должен мстить?» Он тут же выпустил женщину, которую держал одной рукой за волосы, и, схватив копье, собрался пронзить им чужеземца. С полным хладнокровием Задик ловко уклонился от неистового удара и перехватил копье возле железного наконечника. Египтянин тянул копье к себе, Задик к себе, пока оно не сломалось. Тогда египтянин обнажил меч. Задик последовал его примеру. Они напали друг на друга. Один наносил стремительные удары, другой искусно их отражал. Женщина, сидя на лугу, поправляла прическу и следила за схваткой. Египтянин превосходил противника силой, Задик — ловкостью. Последний сражался, как человек, у которого голова управляет рукой. Первый же, ослепленный гневом, сыпал удары, как попало. Наконец, Задик берет верх, обезоруживает египтянина, и в то время, как тот в ярости хочет броситься на него, схватывает противника, заламывает ему руки и повергает на землю, приставив меч к его груди. Победитель обещает побежденному жизнь, но египтянин вне себя выхватывает кинжал и ранит Задига в ту самую минуту, когда тот дарует ему пощаду. Задик в негодовании вонзает меч в его грудь. Египтянин испускает ужасный крик и умирает в судорогах. Задик подходит тогда к женщине и смиренно говорит ей: «Он сам вынудил меня убить его. Вы отомщены. Я освободил вас от самого жестокого человека, какого мне довелось встретить. Что вам теперь угодно от меня, сударыня?» «Чтоб ты умер, разбойник», — отвечает она ему, — «чтоб ты умер. Ты убил моего возлюбленного, так бы и вырвало твое сердце». «Но в таком случае, сударыня, у вас был странный возлюбленный», — возразил Задик. «Он безжалостно колотил вас и хотел убить меня только за то, что вы обратились ко мне за помощью. Пускай бы продолжал колотить, я заслужила это, я была ему неверна», — завопила женщина. «Будь небо ко мне милосердно, он все еще бил бы меня, а ты лежал бы на его месте». Задик, удивленный и рассерженный, как никогда в жизни, сказал: «Сударыня, хотя вы и прекрасны, но заслуживаете, чтобы и я, в свою очередь, прибил вас за ваше сумасбродство, но я не желаю утруждать себя». С этими словами он сел на верблюда и направился в селение. Не успел Задик отъехать на несколько шагов, как услышал шум и, обернувшись, увидел четырех гонцов из Вавилона. Они неслись во весь опор. Один из них, увидев женщину, вскричал: «Это она! Точно так нам ее описали!» Не обращая внимания на труп, они тотчас же схватили женщину, не перестававшую теперь кричать Задигу: «Помогите мне еще раз, великодушный чужеземец! Забудьте мои упреки, помогите мне, и я ваша до гроба!» Но Задиг потерял охоту драться за нее. «Обманывайте других», — сказал он, — «меня вы уже не проведете». К тому же он был ранен, из раны текла кровь, он нуждался в помощи, да и вид четырех вавилонян, посланных, вероятно, царем Маабдаром, сильно его встревожил. Он поспешил в селение, гадая, чего ради вавилонские гонцы схватили египтянку, и удивляясь странному нраву этой женщины. Рабство. Когда Задик въехал в египетское селение, его окружила толпа людей, выкрикивающих: «Вот похититель прекрасной Мисуфы и убийца Клитофиса!» «Господа», — сказал он, — «да избавит меня Бог от вашей прекрасной Мисуфы, она слишком капризна. Что же касается Клитофиса, я заколол его, защищаясь. Он хотел убить меня за то, что я очень учтиво попросил его простить прекрасную Мисуфу, которую он беспощадно избивал. Я чужеземец, ищущий в Египте убежище. Вряд ли человек, который хочет заручиться вашим покровительством, начнет с того, что совершит похищение и убийство». Египтяне были тогда справедливы и человечны. Задига повели в городское управление, там ему перевязали рану, и, чтобы выяснить правду, допросили сперва его самого, потом слугу. Задиг не был признан убийцей, однако он пролил кровь человека, и закон осуждал его на рабство. Двух верблюдов продали в пользу селения, привезенное Задигом золото раздали жителям, а его самого вместе со спутником выставили на площади для продажи. Арабский купец по имени Сеток купил их с публичного торга. За слугу, как за более пригодного для тяжелой работы, он заплатил дороже, чем за господина. Качества этих рабов казались ему несравнимыми, и Задик был подчинен своему слуге. Их сковали друг с другом ножной цепью, и в таком виде они следовали за арабом, когда он возвращался домой. Дорогою Задик утешал своего слугу и призывал к терпению, но в то же время по свойственной ему привычке не переставал размышлять о человеческой жизни. «Я вижу, — говорил он слуге, — что неблагосклонность судьбы ко мне переносится и на тебя. До сих пор обстоятельства моей жизни складывались самым странным образом. Меня присудили к штрафу за то, что я видел, как пробежала собака, чуть не посадили на кол за грифа, приговорили к смертной казни за стихи в честь царя, чуть не задушили за то, что у королевы были желтые ленты, и вот теперь мы с тобой рабы, потому только что какой-то скот прибил свою любовницу. Но не будем терять мужество, все это, быть может, кончится благополучно. Нельзя же арабским купцам обходиться без рабов. Так почему мне не быть одним из них? Разве я не такой же человек, как все прочие? Этот купец не будет безжалостен и не станет дурно обращаться со своими рабами, если только он хочет, чтобы они хорошо работали». Так говорил Задик, но мысли его были заняты судьбой вавилонской царицы. Два дня спустя Ситок отправился в пустынную Аравию вместе со своими рабами и верблюдами. Его племя обитало вблизи пустыни Хариф. Пустыня Хариф — северная часть Аравийской пустыни около современного египетского города Рас-Гариб. Дорога была долгая и трудная. Слуга Задига, который, в отличие от своего господина, умел ловко навьючивать верблюдов, был на гораздо лучшем счету у Ситока и пользовался всякими маленькими преимуществами. В двух днях пути от Харива издох один верблюд, и поклажу, которую он нес, пришлось переложить на спины рабов. Задик получил свою долю. При виде невольников, согбенных под тяжестью ноши, Ситок стал смеяться. Задик позволил себе объяснить, отчего это происходит, и рассказал о законе равновесия. Удивленный купец стал смотреть на него другими глазами. Задик, увидя, что возбудил в нем любопытство, постарался укрепить это чувство рассказами о предметах, имевших отношение к торговле Ситока, об удельном весе металлов и товаров одинакового объема, о свойствах некоторых полезных животных и о способах извлечь пользу из таких, которые полезными не считаются. Словом, он показался Ситоку настоящим мудрецом. Ситок стал оказывать ему предпочтение перед его товарищем, которого до тех пор столь ценил, и начал гораздо лучше обращаться с ним, о чем впоследствии не пожалел. Вернувшись на родину, Ситок потребовал с одного еврея 500 унций серебра, которые дал тому взаймы в присутствии двух свидетелей. Но свидетели эти умерли, и еврей, не опасаясь быть изобличенным, отказался от уплаты долга, и при этом благодарил Бога за то, что он дал ему возможность надуть араба. Ситок поведал о бесчестном поступке еврея Задигу, который успел стать его постоянным советником. «В каком месте, — спросил Задик, — отдали вы этому неверному ваши 500 унций?» «На большом камне у подножия горы Хариф, — отвечал купец. «Каков характер вашего должника? — спросил Задик. «Он мошенник, — ответил Ситок. Я спрашиваю вас, горячен или флегматичен, осторожен или неблагоразумен? Сколько я знаю, он самый горячий из всех неисправных должников», — отвечал Ситок. «Хорошо», — сказал Задик. «Позвольте мне защищать дело перед судом». И действительно, он вызвал еврея в суд и обратился к судье со следующими словами. «Подушка на троне справедливости. От имени моего господина я требую, чтобы этот человек возвратил ему 500 унций серебра, от уплаты которых он отказывается». «Есть у вас свидетели?» — спросил судья. «Нет, они умерли, но остался большой камень, на котором отсчитаны были деньги. И если ваше степенство соблаговолит послать за камнем, то, я надеюсь, он будет свидетельствовать об этом. Мы с евреем останемся здесь, пока принесут камень, а издержки за его доставку заплатит мой господин Ситок». «Хорошо», — отвечал судья. И занялся другими делами. К концу заседания судья спросил у Задига: «Ну что ж, вашего камня все еще нет?» Еврей, смеясь, отвечал ему: «Даже если вы, ваше степенство, останетесь здесь до завтра, все равно вам не дождаться камня, ибо он находится более чем в 6 милях отсюда, и нужно 15 человек, чтобы его сдвинуть с места». «Я говорил вам, — воскликнул Задик, — что камень будет свидетельствовать в нашу пользу. Так как этот человек знает, где он находится, значит, сознается, что деньги отсчитаны были именно на нем». Растерявшийся еврей принужден был во всем сознаться. Судья приказал привязать его к камню и не давать ему ни пить, ни есть до тех пор, пока он не возвратит 500 унций, что тот немедленно и сделал. С тех пор и раб Задик, и камень стали пользоваться доброй славой в Аравии. Костер. Восхищенный Ситок стал относиться к своему рабу как к близкому другу. Подобно царю Вавилонскому, он уже не мог обойтись без него. Задик от души радовался, что у Ситока не было жены. Он открыл в своем хозяине хорошие природные наклонности, много прямоты и здравого смысла. Но Задика огорчало, что тот по древнему арабскому обычаю поклоняется небесному воинству, то есть солнцу, луне и звездам. Наконец он объяснил хозяину, что светилы эти — такие же тела, как дерево или скала, и столь же заслуживают обожания, как и последние. «Но ведь они вечные существа, — возразил Ситок, — которые даруют нам все, из чего мы извлекаем пользу, вдыхают жизнь в природу и управляют чередованием времен года. К тому же они так далеки от нас, что не поклоняться им нельзя. Вам куда полезнее Красное море, которое несет ваши корабли с товарами в Индию. И почему вы думаете, что оно менее древнее, чем звезды? Если же вы поклоняетесь тому, что далеко от вас, то поклоняйтесь также земле Гангаридов, которая находится на краю света». Земля Гангаридов, то есть народов, живущих за Гангом. «Нет, — сказал Ситок, — звезды так блестят, что я не могу им не поклоняться». Когда наступил вечер, Задик засветил множество факелов в палатке, в которой он должен был ужинать с Ситоком. Как только тот появился, Задик бросился на колени перед горящими факелами и произнес: «Вечные и блистательные светильники, будьте всегда милостивы ко мне». Промолвив это, он сел за стол, не обращая внимания на Ситока. «Что это вы делаете?» — спросил его изумленный Ситок. «То же, что и вы. Преклоняюсь перед светильниками и пренебрегаю их и моим повелителем». Ситок понял глубокий смысл этих слов. Мудрость раба просветила его, и, перестав курить фимиам творением, он стал поклоняться Творцу. В то время в Аравии еще существовал ужасный обычай, который сперва был принят только у скифов, но затем с помощью браминов, утвердившись в Индии, стал распространяться по всему Востоку. Когда умирал женатый человек, а его возлюбленная жена желала прослыть святой, она публично сжигала себя на трупе своего супруга. День этот был торжественным праздником и назывался «Костер вдовства». Племя, в котором насчитывалось наибольшее количество предавших себя сожжению вдов, пользовалось наибольшим уважением. После смерти одного араба из племени Ситока, вдова его по имени Альмона, очень набожная женщина, назначила день и час, когда при звуках труб и барабанном бое она бросится в огонь. Задик стал доказывать Ситоку, насколько вреден для блага рода человеческого столь жестокий обычай, из-за которого чуть ли не ежедневно погибали молодые вдовы, способные дать государству детей, или, по крайней мере, воспитать тех, которые у них уже были. Задик утверждал, что следовало бы уничтожить этот варварский обряд. Ситок ответил: «Вот уже свыше 1000 лет женщины имеют право восходить на костер. Кто из нас осмелится изменить закон, освященный временем? Разве есть что-нибудь более почтенное, чем долговечное заблуждение?» «Разум — долговечнее заблуждение», — возразил Задик. «Поговорите с вождями племен, а я пойду к молодой вдове». Придя к ней, Задик сперва снискал ее расположение тем, что расхвалил ее красоту. Сказав ей, до какой степени жаль предать огню такие прелести, он все же отдал должное ее верности и мужеству. «Вы, должно быть, горячо любили своего мужа?» — спросил он. «Нисколько не любила», — — отвечала Аравитянка. «Он был грубый, ревнивый, невыносимый человек. Но я твердо решила броситься в его костер». «Стало быть, есть особенное удовольствие заживо сгореть на костре?» «Ах, одна мысль об этом приводит меня в содрогание», — сказала женщина. «Но другого выхода нет. Я набожна, и если не сожгу себя, то лишусь своей доброй славы. Все будут надо мной смеяться». Добившись признания, что ее толкает на костер страх перед общественным мнением и тщеславие, Задик долго еще говорил с ней, стараясь внушить ей хоть немного любви к жизни, и достиг, наконец, того, что внушил ей некоторое расположение и к ее собеседнику. «Что вы сделали бы, если бы тщеславие не побуждало вас идти на самосожжение?» «Увы», — сказала женщина, — «мне кажется, я попросила бы вас жениться на мне». Однако Задик был слишком полон мыслями об Астарте, чтобы принять ее предложение. Но он немедленно отправился к вождям племени, рассказал им о своем разговоре с вдовой и посоветовал издать закон, по которому вдовам разрешалось бы сжигать себя лишь после того, как они не менее часа поговорят с каким-нибудь молодым человеком. И с тех пор ни одна женщина не сжигала себя в Аравии. И одному Задигу жители этой страны обязаны тем, что ужасный обычай, существовавший столько веков, был уничтожен в один день. Задик стал таким образом благодетелем Аравии. Ужин. Ситок, не желая разлучаться с человеком, в котором обитала сама мудрость, взял его с собой на большую ярмарку в Бассору, куда должны были съехаться самые крупные негоцианты со всех концов земли. Для Задига было большим утешением видеть такое множество людей из различных стран, собравшихся в одном месте. Мир представлялся ему одной большой семьей, сошедшейся в Бассоре. Бассора, очевидно, современный город Басра, расположенный на Тигре при его впадении в Персидский залив. На второй день после приезда ему пришлось сидеть за одним столом с египтянином, индийцем с берегов Ганга, жителем Катая, греком, кельтом и другими чужеземцами, которые во время своих частых путешествий к Аравийскому заливу выучились арабскому языку настолько, что могли на нем объясняться. Катай. Так в Европе, в том числе в рыцарских романах, назывался Восточный Китай. Египтянин был в сильном гневе. «Что за отвратительный город это Бассора?» — говорил он. «Мне не дают здесь тысячи унций золота под вернейший в мире залог». «Как так?» — спросил Ситок. «Под какой же залог не дают вам этой суммы?» «Под залог тела моей тетушки», — отвечал египтянин. «Женщины, лучше которой не было во всем Египте. Она всегда сопутствовала мне в моих путешествиях, и когда она умерла в дороге, я сделал из нее превосходнейшую мумию. В моей стране я получил бы под нее все, что попросил. Непонятно, почему здесь мне отказывают даже в 1000 унций золота под такой верный залог». Излив свой гнев, он принялся было за превосходно вареную курицу, как вдруг индиец, взяв его за руку, сказал с горестью: «Ах, что вы собираетесь делать?» «Съесть эту курицу», — ответил владелец мумии. «Остановитесь», — воззвал к нему индиец. «Очень может быть, что душа покойницы переселилась в тело этой курицы. А вы, вероятно, не захотите съесть вашу собственную тетушку? Варить кур — значит наносить оскорбление природе». «Что вы пристали ко мне с вашей природой и с вашими курами?» — вспылил египтянин. «Мы поклоняемся быку, но все-таки едим его мясо». «Вы поклоняетесь быку? Возможно ли это?» — воскликнул житель берегов Ганга. «Почему же невозможно?» — ответил тот. «Вот уже 135 тысяч лет, как мы поклоняемся быкам, и никто из нас не видит в этом ничего плохого». «Как 135 тысяч лет!» — воскликнул индиец. «Вы несколько преувеличиваете. С тех пор, как Индия заселена, прошло 80 тысяч лет. А мы, конечно, древнее вас. Мы, конечно, древнее вас». Вольтер считал индийцев древнейшим народом Земли. «И Брама запретил нам есть быков, прежде чем вам пришло на ум строить им алтари и жарить их на вертеле». Брама — высший бог у индийцев, творец и блюститель общего порядка. «Куда же вашему забавнику Браме тягаться с нашим Аписом?» — сказал египтянин. «И что он сделал путного?» Апис – священный бык у древних египтян. «Он научил людей читать и писать, и ему обязаны они шахматной игрою», – ответил брамин. «Вы ошибаетесь», – сказал Халдей, сидевший рядом с ним. «Всеми этими великими благами мы обязаны рыбе Оаннесу, и по всей справедливости должны почитать только ее». Оаннес – священная рыба древних халдеев. «Каждый вам подтвердит, что это было божественное создание с золотым хвостом и прекрасной человеческой головой, которая ежедневно выходила на 3 часа из воды и читала людям проповеди. Всякому известно, что у рыбы Оаннеса было несколько сыновей, ставших потом царями. У меня есть ее изображение, и я воздаю ей должные почести. Быков можно есть сколько угодно, но варить рыбу, разумеется, великое святотатство. К тому же вы оба недостаточно древнего и благородного происхождения, чтобы спорить со мною. Египетский народ существует только 135 тысяч лет, и индейцы могут похвалиться лишь 80 тысячелетним существованием, меж тем, как наши календари насчитывают 4000 веков. Наши календари насчитывают 4000 веков. Действительно, халдейский календарь был один из древнейших в мире. Поверьте мне, откажитесь от ваших глупых басен, и я дам каждому из вас изображение Оаннеса». Тогда вмешался в разговор житель Камбалы и сказал: «Я очень уважаю египтян, халдеев, греков, кельтов, браму, быка Аписа и прекрасную рыбу Оаннеса. Но, может быть, ли или тянь, катайские слова, которые означают ли — свет, разум, тянь — небо и употребляются в смысле божество, называйте его как угодно, стоит и ваших быков, и рыб. Я не стану говорить о моей стране. Она так велика, как Египет, Халдея и Индия вместе взятые. Не спорю я и о древности происхождения, ибо важно быть счастливым, а древность рода значения не имеет. Что же касается календарей, то должен вам сказать, что во всей Азии приняты наши, и что у нас они были еще до того, как в Халдее научились арифметике». «Вы все просто невежды», — воскликнул грек. «Разве вам не известно, что отец сущего — хаос, что форма и материя сделали мир таким, каков он теперь?» Грек говорил долго, но его, наконец, прервал кельт, который, выпив лишнее во время спора, вообразил себя ученее всех остальных. Он клялся, что только Тейтат, да еще Амела, растущая на дубе, стоит того, чтобы о них говорить, что сам он всегда носит Амелу в кармане, что скифы, его предки, были единственными порядочными людьми, когда-либо населявшими землю, что они, правда, иногда ели людей, но, тем не менее, к его нации следует относиться с глубоким уважением, и, наконец, что он здорово проучит того, кто вздумает дурно отозваться о Тейтате. Тейтат — главное божество древних галлов. Амела — это растение почиталось галлами, в его честь устраивались празднества, обычно в первый день Нового года. Считалось, что Амела помогает от всех болезней. Скифы — его предки. Так полагали во времена Вольтера. В настоящее время родство скифов с кельтами наукой не признается. После этого спор разгорелся с новой силой. И Сеток начал опасаться, что скоро прольется кровь. Но тут поднялся Задик, который во время спора хранил молчание, и, обратившись сперва к кельту, как самому буйному спорщику, сказал ему, что он совершенно прав, и попросил у него Амелы. Затем он похвалил красноречие грека и постепенно внес успокоение в разгоряченные умы. Катайцу он сказал всего несколько слов, так как тот был рассудительнее остальных. В заключение Задик сказал им: «Друзья мои, вы напрасно спорите, потому что все вы придерживаетесь одного мнения». Это утверждение все бурно отвергли. «Не правда ли, — сказал Задик кельту, — вы поклоняетесь не Амеле, а тому, кто создал и ее, и дуб?» «Разумеется, — отвечал тот. — И вы, господин египтянин, вероятно, почитаете в вашем быке того, кто вообще даровал вам быков?» «Да, — сказал египтянин. — Рыба Оаннес, — продолжал Задик, — должна уступить первенство тому, кто сотворил и море, и рыб». «С «Согласен», — отвечал Халдей. «И индиец, — прибавил Задик, — и катаец признают, подобно вам, некую первопричину. Хотя я не совсем понял достойные восхищения мысли, которые излагал здесь грек, но уверен, что и он также признает верховное существо, которому подчинены и форма, и материя». Грек, которым теперь восхищались и остальные, ответил, что Задик отлично понял его мысль. «Итак, вы все одного мнения, — сказал Задик, — и, следовательно, вам не о чем спорить». Все бросились его обнимать. Ситок, очень выгодно продавший свои товары, возвратился с Задиком к себе на родину. Там Задик узнал, что во время его отсутствия он был судим и приговорен к сожжению на медленном огне. Свидание. Во время путешествия Задига в Бассору жрецы звезд решили, что его надо покарать. Драгоценные камни и украшения молодых вдов, которых они отправляли на костер, принадлежали им по праву, и им казалось недостаточным даже сжечь Задига за злую шутку, которую он с ними сыграл. Поэтому они обвинили его в еретических взглядах на небесные светила и поклялись, что слышали, как Задик утверждал, будто звезды не заходят в море. Это ужасающее кощунство привело судей в содрогание. Они едва не разорвали на себе одежды, услышав столь нечестивые слова. И без сомнения сделали бы это, будь у Задига чем заплатить за них. Теперь же, в припадке скорби, они удовольствовались тем, что присудили его к сожжению на медленном огне. Ситок в отчаянии пустил в ход все свое влияние, чтобы спасти друга, но тщетно. Его вскоре принудили замолчать. Молодая вдова Альмона, обязанная Задигу жизнью и так сильно привязавшаяся к нему, решила спасти его от костра, отвращение к которому он сумел ей внушить. Она обдумала свой план, не говоря никому ни слова. Казнь Задига была назначена на следующее утро, таким образом, в ее распоряжении была ночь. И вот что сделала эта великодушная и разумная женщина. Надушившись и надев самый роскошный и самый изящный наряд, придавший ее красоте еще более блеска, она попросила личной аудиенции у верховного жреца звезд. Жрецы звезд, то есть арабские священнослужители. Представ перед этим почтенным старцем, она повела такую речь. «Старший сын большой медведицы, брат тельца, двоюродный брат большого пса» — таковы были титулы этого духовного лица. «Я жажду поверить вам свои страхи и сомнения. Я очень боюсь, что совершила ужасный грех, не последовав на костер за моим дорогим супругом. В самом деле, что мне было беречь? Это тленное и уже увядшее тело?» С этими словами она откинула длинные шелковые рукава и обнажила свои прекрасные ослепительно белые руки. «Вы видите, на них даже смотреть не стоит», — сказала она. Но верховный жрец считал, что напротив, очень даже стоит. Его глаза выразили это, а уста подтвердили. Он стал клясться, что в жизни не видал таких пленительных рук. «Увы», — сказала ему вдова, — «руки, может быть, еще не так плохи, как остальное». Но согласитесь, что о груди совсем уже не стоило жалеть. И она открыла самую соблазнительную грудь, какую когда-либо создавала природа. Розовый бутон на яблоке и слоновой кости в сравнении с ее грудью казался бы мареной на самшите, а свежевымытые ягнята грязно-желтыми. Эта грудь, большие черные глаза, томно сиявшие и полные нежной страсти, щеки розовые, как кровь с молоком, нос, нисколько не напоминавший башни горы Ливанской, губы, скрывавшие в своей коралловой оправе великолепный жемчуг Аравийского моря, все это так подействовало на старца, что ему стало казаться, будто он снова 20-летний юноша. Башни горы Ливанской. В этом описании Вольтер имитирует стиль одной из книг Библии «Песни песней», где, в частности, говорится «Нос твой, башня Ливанская, обращенная к Дамаску». Он пролепетал ей нежное признание. Видя, как он воспламенился, Альмона стала просить о помиловании Задига. «Увы, прекрасная дама», — сказал верховный жрец, — «если я и соглашусь простить его, это ни к чему не приведет, так как помилование его должно быть подписано тремя моими собратьями». «Все-таки подпишите», — сказала Альмона. «Охотно», — отвечал жрец, — но с условием, что за мое потворство вы наградите меня вашей благосклонностью». «Вы оказываете мне слишком большую честь», — сказала Альмона. «Если пожелаете прийти ко мне, когда зайдет солнце и блестящая звезда Шит появится на горизонте, вы найдете меня возлежащей на розовой софе и сделаете с вашей служанкой все, что вам заблагорассудится». Она вышла, унося с собой бумагу с его подписью. Старец, томимый любовью и недоверием к своим силам, остаток дня употребил на омовение, выпив напиток, составленный из цейлонской корицы и драгоценных тидорских и тернацких пряностей. Он с нетерпением ожидал появления звезды Шит. Между тем прекрасная Альмона отправилась ко второму верховному жрецу. Этот стал уверять ее, что солнце, луна и все небесные светила не более как блуждающие огоньки в сравнении с ее прелестями. Она попросила у него той же милости, а он у нее той же награды. Альмона дала себя победить и назначила свидание второму верховному жрецу при восходе звезды Аль-Джаниб. От него она отправилась к третьему и четвертому, получила от каждого подпись и назначила им свидание на восходе других звезд. Возвратившись после того домой, она попросила судей прийти к ней по очень важному делу. Судьи пришли, она показала им четыре подписи и объяснила, за какую цену жрецы продали помилование Задика. Потом явились жрецы, каждый в назначенное время, и очень изумились, застав своих собратьев, а в особенности увидев судей, перед которыми был обнаружен их позор. Задик был спасен, Ситок же, восхищенный находчивостью Альмоны, женился на ней.